страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! 29 апреля, Христос воскрес! И я думаю, что многие из вас отвечают: воистину воскрес. Правда, некоторые скажут, как тут как-то мне сказали: да что вы, он же вчера уже воскрес, да что сегодня-то? Вот раз он воскрес, так он больше не умирает. И более того, раз он воскрес, так он открыл и путь к воскресению для нас с вами. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего утреннего выпуска передачи «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем наше чтение первого послания к Коринфянам. И на самом деле очень важная история, которую мы с вами сегодня будем разбирать. Но прежде чем мы подойдем к этой истории, несколько слов о ваших комментариях, которые вы присылали вчера. Вчера ничего не присылали, кроме поздравлений. И на все поздравления мы с удовольствием отвечаем и благодарим вас за эти поздравления. Спрашивали по поводу Пасхи, спрашивали про то, почему 14-го Нисана Пасха, спрашивали Пасха и Воскресенье, писали, даже обсуждали одно и то же, не одно и то же, разные вещи. Да, действительно, иудеи праздновали и до сих пор празднуют Пасху в этот конкретный день, 14 числа первого месяца года. Они празднуют исход из Египта, они вспоминают Божию милость, они вспоминают Божию заботу. И кроме того, конечно, то, как через вот эти двери или косяки дверей, помазанные кровью Агнца. Вот нужно было помазать кровью Агнца косяк двери для того, чтобы Бог простил. Как-то один молодой человек мне сказал: «А, говорит, я понял». Значит, вот тогда они помазывали косяки двери, да, вот теперь, говорит, я помазываю кровью мои косяки, имеется в виду мои грехи, то, что я совершил. И да, конечно, это неправильно с точки зрения языковой, потому что косяк двери и свой собственный косяк в просторечном значении грех — это, конечно, разные вещи. Но действительно, когда иудеи праздновали Пасху, вот это указывало на то, что будет. Это указывало на приход Иисуса Христа, которого они, ну, по крайней мере, должны были ожидать, и многие действительно ожидали. Но тут есть интереснейшая вещь. Потому что Христос берет, и мы с вами об этом говорили как раз в пятницу, он берет праздник, он берет вот то, что уже есть, он празднует то, что уже есть с учениками, но вот это переосмысление праздника, оно уже там, на Тайной вечере. Мы с вами об этом говорили очень коротко, но символизм этот мы не расписали, а зря не расписали, наверное, надо было. Помните, когда Христос вкушает с ними хлеб, и это было понятно, он говорит с учениками, да, он говорит: «Сие тело мое за вас ломимое». А потом он берет чашу. И вот с чашей пасхальной особая история. Я понимаю, что многие из вас об этом знают, но знают не все. И более того, некоторые об этом даже не думают. Вот ведь какая штука. Помните, когда Иисус сказал: «Сия чаша есть кровь моя Нового Завета»? Вот вы понимаете, что ученики в этот момент должны были прийти в шок. Я, кстати, решил говорить об этом, исходя из комментария одного из слушателей. Комментарий пришел в пятницу. Вот человек пишет о том, что, ну, ведь, говорит, в Пасху евреи ели мясо Агнца и пили кровь. И да, и нет. Вот тут большая-большая путаница. Давайте распутаемся, чтобы никогда в это больше не попасть. Вот мясо-то они ели. Да, они приносили жертву Агнца, и потом они должны были съесть это мясо. Но кровь-то они не ели, они не пили. Вот они не пили кровь в принципе. Более того, само вот это деяние, вкушение крови, да, оно было запрещено. И мы сейчас прочитаем с вами, как оно было запрещено, почему оно было запрещено. Это книга Левит, 17 глава. Вот я думаю, что прежде чем читать, скажу еще вот о чем. Кровь должна была крапляться на жертвенник, всякий раз, когда приносилась жертва, кровь сливали, и ей окропляли жертвенник. И кровью вот помазывались косяки дома, но ее не пили. Теперь смотрите, почему. Книга Левит, это третья книга Ветхого Завета, Пятикнижие, 17 глава, 10 стих. «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее». Вот, то есть народа души этой, да? Душа в данном случае – это, конечно, жизнь. То есть вот это синоним слова «жизнь». Дальше. «Потому что душа тела, или, точнее, жизнь тела, в крови, и я назначил ее вам для жертвенника», то есть кого? Кровь, «чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между вами, не должен есть крови». Значит, очищение души на жертвеннике. Еще раз, кровь должна была входить не в желудок. Кровь должна была быть возлияема на жертвенник. Окропляемой кровью должен быть жертвенник ради очищения. Теперь, что делает Христос? Он вдруг говорит, сия чаша есть кровь моя, кровь Нового Завета. Вот они в шоке. Не от того, в чем обвиняли древних христиан, не от каннибализма, потому что, конечно, каннибализма здесь никакого не было. Ученики в шоке от того, что сказал им Христос. Эта кровь должна войти в них. Это кровь Его. Это кровь, которая будет течь в них. Теперь кровь связана с жизнью. И кровь связана с очищением. Что они принимают? Они принимают от Него жизнь. Буквально Христос в вас. Буквально Христос Пасха наша, как скажет потом апостол Павел. И они получают очищение. Вот это один из самых шокирующих моментов Тайной Вечери. Опять-таки, в некоторых церквях об этом напоминают. В некоторых церквях об этом проповедуют. Но не во всех, как показывают ваши письма. Поэтому я решил сейчас обратить вот на это наше с вами внимание. И действительно, готовясь к Пасхе, Иисус показывает, причем очень графически показывает, очень четко показывает, как это будет работать, очень четко показывает, как Его кровь будет очищать нас с вами. Кровь, проливаемая за нас с вами. Дело не в каком-то, я не знаю, особой силе, да, в самой крови как таковой, но силе самого действия пролития крови. То есть Иисус пролил кровь и этим дал прощение нам, этим искупил, очистил нас от наших грехов. Вот такая история. Что дальше? А дальше интересное продолжение. И чтобы разобраться в следующей главе, 12 главе, она тоже, кстати, связана с Пасхой. Она тоже связана с воскресением Христовым. Помните, что Христос воскрес, а потом Христос вознесся. Он вошел, взошел к Отцу. И вот послание, письмо к Ефесянам, Ефесской церкви, пишет тот же самый апостол Павел. Я прочитаю довольно большую фразу, она очень-очень важна. Один фрагмент, да. Давайте сначала 4 главы послания к Ефесянам. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». А дальше он говорит о том, на чем основано вот это, некое единство, единство из семи составляющих. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». И тут, я думаю, друзья, вы вспомните первые главы первого послания к Коринфянам, где апостол Павел как раз и говорит о разделениях в Коринфской церкви и о том, как Христос на самом деле объединяет церковь. Но при этом в церкви есть и различия. Что это за различия? Почему они существуют? Об этом мы начнем наш разговор сегодня. 7 стих. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Вот об этих дарах мы сегодня будем говорить. То есть Иисус сначала прошел через смерть, Он воскрес, Он вознесся на высоту, Он стал основателем церкви, основал свою церковь, как, собственно, и обещал, и Он дал дары. Что это за дары? Зачем они? Для кого они? Об этом мы будем говорить сегодня. И на самом деле это одна из важных частей функционирования церкви. Давайте поймем также, что дары — это, по большому счету, подарки. Но подарки, которые даются с одной четко определенной целью. Какая цель, и об этом будем говорить сегодня, а вот какие дары, как работают, как проявляются эти дары, об этом будем говорить завтра. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, это группы по страницам Библии, и через те группы, те сообщества, в которых вы смотрите или слушаете эту трансляцию. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Ну и в конце у нас будет время, чтобы еще с вами поговорить и почитать ваши комментарии. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты, Иисус, воскресший, Ты живой. И это воскресение не проходит, когда заканчивается день воскресения. Это воскресение не проходит даже тогда, когда заканчивается празднование Пасхи. Это воскресение реально каждый момент нашей жизни. Мы благодарим Тебя за это, Боже. И мы молим Тебя, направляй нас и помогай нам жить в Твоем воскресении. Спасибо Тебе, Господи, за то, что кровь Твоя пролилась за нас, за то, что тело Твое было ломимо за нас. Мы благодарим Тебя за то, что в Тебе имеем жизнь. Да будет слава Тебе, Бог наш, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». А мы с вами в первом послании к Коринфянам, 12 глава, мы переходим к новому разделу. И я после того, как мы начали изучать первое послание к Коринфянам, получил комментарий, в котором слушатель пишет: странное разделение на разделы, странное вот это разбиение послания. Почему вы решили, что вот вначале он говорит не о духовном, потом о духовном? Каким образом возникает это разделение? Я хотел бы именно с этого сегодня начать. Действительно, 12 глава 1 послания к Коринфянам начинает новый раздел. Я прочитаю первый стих, чтобы было понятно. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных». Обратите, пожалуйста, внимание прежде всего на то, что в русском переводе слово «дарах» набрано курсивом. Ну и в некоторых изданиях оно набрано также в скобках. Курсивом набираются обычно те слова, которых не было в оригинале. Апостол Павел говорит: «Не хочу оставить вас в неведении и о духовных вещах, о духовных дарах, слово «дары» потом еще появится. Это слово «каризмата». Но пока он говорит о духовном в целом или о духовных. Обратите также внимание на то, и это в русском переводе передается совершенно точно, что здесь слово «и». Не хочу оставить вас в неведении «и о духовных» или «и о духовном». Слово «и» обычно употребляется, когда речь шла о чем-то еще. Например, о физическом и о духовном. Не знаю, молоко и хлеб и так далее. Так где же предыдущее слово и где же предыдущее место послания, в котором вот эта тема прослеживается? К чему возвращается апостол Павел, когда говорит «не хочу оставить вас в неведении и о духовном»? А возвращается он к третьей главе. И я для начала перечитаю первые стихи третьей главы. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотски, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Так вот, в первых главах первого послания к Коринфянам апостол Павел говорит с ними как с плотскими людьми. Он говорит с ними о плотском. Он говорит о том, что давно должно было быть азбукой. Но азбукой, к сожалению, не стало. Вот апостол Павел и разбирает с ними азбучные истины. А потом, после этого, в 12 главе, он как бы вздыхает с облегчением и говорит, сейчас пойдет речь о духовном. Вот мы разобрались с проблемами, которые касаются такой вашей повседневной жизни. Если хотите, с плотскими проблемами. Мы говорили о судах в церкви, мы говорили о разделении в церкви, мы говорили об идоложертвенном, мы говорили о свободе, о том, чем эта свобода ограничивается. Мы говорили о том, как одеваться. Мы говорили о роли мужчины и женщины. Мы говорили на все эти важные темы. Мы подошли к вершине этого разговора, когда размышляли о вечере Господней. А теперь, говорит апостол Павел, я иду дальше, мы с вами идем дальше. И мы будем говорить о духовном. Мы будем говорить о том, как Дух Божий действует в церкви. 12, 13 и 14 главы первого послания к Коринфянам – это действительно разговор о духовных дарах. 12 глава – это способ, которым даются духовные дары. 13 глава – это сфера, в которой применяются духовные дары. 14 глава – это методы, которыми применяются или используются духовные дары. Итак, 12 глава – это такое общее определение. 13 глава – это сфера. И 14 глава – это разговор о том, как в церкви духовные дары действуют, как они работают. Кстати, если бы апостол Павел об этом не сказал, то коринфяне об этом, скорее всего, и не узнали бы. Он говорит, не хочу оставить вас в неведении. Это фраза, которую мы с вами уже слышали, фраза, которую довольно часто использует апостол Павел, когда хочет подойти к разговору о чем-то очень важном. Второй и следующие стихи показывают нам разницу между христианами, которые продолжают пытаться жить по плоти, и христианами, которые все-таки исполняются Духом Святым и живут по Духу Святому. Второй стих. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». О чем говорит апостол Павел? Он говорит, смотрите, когда вы были язычниками, вы ходили к идолам, и дальше вы ничего сделать не могли. Следующего шага вы сделать не могли. Потому что для следующего шага нужно действие Святого Духа. Да, конечно, мы можем сказать слова, мы можем сказать, даже самый плотской человек может сказать: «Иисус Христос – мой Бог, Иисус Христос – мой Спаситель». Сказать мы это можем. Но вопрос вот в чем. Стал ли Христос действительно Господом нашей жизни? И вот это может произойти только, когда действует Святой Дух. Апостол Петр в своей проповеди в день Пятидесятницы говорит, и записано это в Деяниях апостолов, 1 глава, 36 стих. «И так твердо знаю весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Обратите внимание, Господом, то есть Господином нашей жизни, и Христом, то есть Мессией, помазанником. Иногда говорят, что самое главное в жизни христианина – это крест Иисуса Христа. Я не могу с этим согласиться. Крест Иисуса Христа – это самое главное для нашего покаяния. Но когда я покаялся, когда я пришел к Богу, когда я пришел к вере, я не буду дальше оставаться у пустого креста, потому что Христос умер, но Он и воскрес. Когда я покаялся, важен ответ на следующий вопрос. Вот Иисус Христос стал Господином моей жизни сейчас и во всем, во всех проявлениях этой жизни или нет? Главное в христианстве – это спасение, которое мы получили через смерть и воскресение Иисуса Христа, но дальше господство Иисуса Христа в нашей жизни. Вот без этого христианство просто не остается. Сегодня есть немало христианских церквей, христианских групп, которые в погоне за популярностью, в погоне за расположением со стороны этого мира начинают думать только о мирском. С молодежью в этих церквях говорят о сексе, говорят о взаимоотношениях, говорят о том, как зарабатывать деньги, как стать богатым и успешным. Но не делают следующего шага. А следующий шаг в том, чтобы говорить о духовном, чтобы показывать духовное, чтобы Дух Святой реально действовал в этих людях. Церковь Иисуса Христа никогда не сможет, да и не должна конкурировать, например, с мирским театром, мирской киностудией или мирской психологической консультацией. По двум причинам. Во-первых, зачастую, когда мы пытаемся заниматься этим, сразу скажу, не своим делом, выясняется, что у нас нет хороших специалистов. Иными словами, мы пытаемся снимать христианские фильмы, но с точки зрения киноиндустрии не дотягиваем до стандарта. Мы пытаемся сделать музыку, которую называем христианской, а музыкант слушает ее и понимает, что сделано это плохо. И остается это только в нашей узкой сфере. Мы пытаемся заниматься психологическим консультированием, но мы делаем не свое дело. И с точки зрения психолога мы делаем это плохо. Так бывает не всегда, но так бывает зачастую. Во-вторых, у нас есть нечто более важное. И вот если этим мы не займемся, никто другой этим не займется. Это более важное есть служение Богу и людям теми дарами, которые Бог каждому из нас дал. И вот об этом и будет говорить апостол Павел на протяжении следующих трех глав. Я забегаю вперед, ну, чтобы было все-таки понятнее, о чем я. Скажу, ну, например, что в 13 главе речь пойдет о том, как проявляются духовные дары. И духовные дары проявляются в любви. Это не та любовь, которую мы так вызвали в своем сердце милыми романтическими музыкальными композициями. Это совершенно другая история. Это та любовь, которую может дать только Бог. Теперь представьте себе на минутку человека, который приходит в церковь и слышит в церкви плохую музыку, видит слабый, реально слабый фильм, идет к психологу, который ничего не смыслит в психологии, смотрит на все это дело и говорит: «Да чего я здесь получу? Голливуд круче!» Знаете, в чем проблема? Этот человек не получил того единственного и того самого главного, что мы и только мы должны были ему дать. И никто больше ему этого не даст. Это любовь Иисуса Христа. Любовь, которая может быть очень твердой, которая может быть очень жесткой. Но это отношения, в которые Бог вступает с человеком, когда показывает человеку, что он, человек, нужен и важен для Бога. Зачастую люди путают способности и дары. Человек может быть талантливым музыкантом. Он может очень хорошо петь. Но пока он не будет делать это в силе Духа Святого, его песни окажутся никому не нужными. Сегодня опять-таки мы зачастую подменяем Божьи дары просто использованием способностей и талантов. Кстати, таланты тоже от Бога даны. Но дар и отличается от таланта тем, что дар используется для укрепления и развития церкви. И дар используется в силе Духа Святого. Сейчас перейдем к разговору об этом. Вернемся для этого к первому посланию к Коринфянам, 12 глава, 4 стих. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Кстати, это замечательный ответ на проблему разделения, которая была в Коринфской церкви. Люди в Коринфе формировали такие группировки. Да, вот я принадлежу тому-то, я служу тому-то и так далее. Апостол Павел, дойдя до 12 главы первого послания к Коринфянам, говорит: да, между нами есть совершенно очевидные различия. И игнорировать это, пренебрегать этим нельзя. Но различие не в том, кто круче, различие не в том, кто больше или кто духовнее. Различие в том, кто и какими дарами пользуется. И дары эти могут быть разными, но Бог даровал каждый из них. Апостол Павел говорил об идолах. И идолы, к которым приходили язычники, это не мы, идолы, пустышки, ничто. Поэтому совершенно не важно, какое мясо им приносили и что случалось с тем мясом, которое осталось после этого пира. Но Бог есть Бог живой. Церковь Божия – это живая церковь. И поэтому то, как мы проявляем Божий дар, то, как мы пользуемся Божьим даром, имеет огромное значение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Пророк Аввакум еще в Ветхом Завете писал, это книга пророка Аввакума, 2 глава, 18 стих. «Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя? Хотя ваятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение. «Горе тому, кто говорит дереву, встань, и бессловесному камню пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Ну и так далее. Это вот немые идолы, это то служение, которое у людей было до их покаяния, до их обращения к Богу. А теперь все иначе. И поэтому понимание даров для каждого из нас – это существенный вопрос. Если мы служим живому Богу, если мы действуем, или точнее даем Ему возможность действовать в теле Христовом, то как мы действуем, имеет огромное значение. Еще одно наблюдение, 4 стих, перечитаю, «Дары различны, но Дух один и тот же». Соответственно, вопрос, какой Дух? И то, о чем скажет, например, Иоанн в первом своем послании, да, о развлечении Духа, в понимании, какой Дух в нас, это будет чрезвычайно важно. 5 стих. «И служения различны, а Господь один и тот же». Это вопрос о том, кто такой Иисус Христос. Как мы Его видим? Насколько мы Его знаем? Вот это объединяющий фактор в использовании духовных даров. 6 стих. «И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Кстати, 4, 5 и 6 стихи – это одно из часто игнорируемых и незамечаемых, к сожалению, библейских мест, один из библейских фрагментов, где совершенно четко говорится о Троице. 4 стих – о Духе Святом, 5 – о Боге Сыне, 6 – о Боге Отце. Итак, единство, объединяющий фактор – это Бог, который действует во всех этих дарах. Все дары от одного и того же источника. Господь дает дары для того, чтобы использовать их в Церкви Божьей для своей славы. 7 стих. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». На чью пользу? Мы скоро узнаем, что ответ не на свою, а на пользу Церкви. Давайте попытаемся на основании 7 и 8 стиха дать определение карисма, определение дару. Первое, что мы узнаем, оно дается каждому. Нет человека, который сказал бы, или мог бы сказать, имел бы право сказать, что вот мне не дан дар. Каждому дается проявление Духа. Второе. Дар – это проявление или действие Духа. Иными словами, дар отличается от способности тем, что когда мы используем наш дар, когда мы используем Божий дар, точнее, Дух Святой действует в нас. Мы будем говорить еще об этих дарах, мы будем говорить конкретно о каждом из них. Но сразу, готовясь к этому разговору, я хотел бы подвести вас к тому, что результаты проявления этих даров – это действие Святого Духа. Не просто человек такой молодец, а Дух Божий действует через него. И на пользу, мы с вами уже начали об этом разговор, имеется в виду на пользу всей Церкви. Это не просто для нас. Еще раз. Каждому, то есть любой христианин, каждый христианин имеет дар. Я тут оговорюсь. Иногда люди называют дарами то, что дарами уж точно не является. Ну, например, нет такого дара, как согреть церковную скамью, если вы сидите на скамьях или на стульях. Вот дар согревания стульев в Священном Писании не существует. Я не думаю, что это можно таковым считать. И на самом деле у каждого есть возможность понять, каков духовный дар, данный именно нам. Нет ни одного неодаренного христианина в теле Божьем. Дальше. Проявление Духа, то есть когда действует нас дар, это работает Святой Дух. И на пользу. Имеется в виду, как мы сейчас с вами увидим, в 8 стихе, имеется в виду польза и созидание всей церкви. Прежде чем читать 8 стих, напомню о главной проблеме Коринфской церкви, о которой говорил апостол Павел несколько раньше. 1, 2 и 3 главы. Это разделение церкви. Церковь разваливалась. Разделение буквально разбивали церковь Божию. Ну и возникал вопрос, как с этим быть, что с этим делать. И вот 8 стих, я хочу, чтобы вы здесь увидели контраст. С одной стороны разделения, которые эту церковь расщепляли, разваливали. С другой стороны дары, которые, давайте прочитаем, чтобы не быть голословными. Одному дается духом слово мудрости. Я пока не буду углубляться в каждый из этих даров. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как повторяется здесь слово «духом». Мы еще услышим это слово. Итак, «духом» — слово мудрости. Дальше. Другому — слово знание, тем же духом. И дальше перечисляются дары. Следующие стихи говорят, собственно, о дарах. И 11 стих. «Все же сие производит один и тот же дух». Вот это единство, проявление Божьего Духа, разделяя каждому особо, то есть опять повторение того, о чем мы с вами уже слышали, каждому особо, то есть каждому лично, разделяя каждому особо, как ему угодно. Есть люди, которые очень упорно молятся о том, чтобы получить какой-то конкретный дар. Я понимаю, почему это происходит, мы к этому еще подойдем. Но даже если вы об этом молитесь, не забывайте, пожалуйста, о том, что разделение или распределение даров – это действие Святого Духа. Дух Святой разделяет или распределяет дары внутри церкви так, как ему угодно. Я надеюсь, что вы заметили вот это противопоставление. В первых трех главах говорилось о разделении в Коринфской церкви, и тогда мы читали о том, что ну вот каждая группировочка такая находила себе лидера, сплачивалась, если хотите, вокруг лидера. Люди поступали так, как им угодно. А здесь, вот в этот момент, в 12 главе, апостол Павел говорит об объединяющей силе Святого Духа. И Дух Святой распределяет дары, внимание, так, как Ему угодно. У нас очень немного времени осталось. Я хотел бы сейчас перейти к разговору о конкретных дарах, но я понимаю, что мы просто очень далеко уйдем, так что этот разговор нам нужно отложить на следующий раз. Пока же попытаюсь дать такое общее определение дара. Что такое дар? Это сила или способность к определенному служению. Если хотите, дар – это функция каждого конкретного христианина внутри церкви. Да, эти понятия можно разделить и сказать, что, получив какой-то дар, мы исполняем определенную функцию. Дар в духовном смысле – это конкретное проявление Святого Духа в конкретной области жизни церкви через верующего человека, который выступает в качестве действующего лица. То есть Дух Святой действует через нас, и мы становимся Его руками, ногами, устами. Я сам по себе ничто, я бесполезен и Богу, и людям. И это не самоунижение, это не самобичевание, это констатация библейской истины. Однако Бог дал мне дар. И я знаю, что через этот дар Дух Божий может проявиться и проявляется в моей жизни. Так что дар Божий, дар Святого Духа – это проявление Святого Духа. Сегодня есть немало христиан, которые вместо даров, данных Святым Духом, уповают лишь на свои таланты. И вот тогда начинается как раз эта конкуренция, тогда начинается это разделение. А Дух Святой действует для того, чтобы созидать церковь. Не ради нашего эгоизма, а ради созидания церкви. В следующий раз мы будем говорить о дарах. Кстати, Павел перечисляет здесь не все дары, есть и другие места в Священном Писании, где перечисляются, называются дары. Мы в данном случае будем говорить только о том, что написано в первом послании к Коринфянам. Дальше апостол Павел дает еще одну аналогию. Это аналогия тела. И мы будем говорить о том, как каждый из нас действует в этом теле. И перед каждым из нас стоит одна очень и очень важная задача. Распознать и использовать свой дар во славу Божию. И вот к этой важнейшей теме, о том, как это делать, мы перейдем уже в следующей беседе. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте поговорим с вами, потому что есть у нас интересные сообщения. Ксюша, на ваше сообщение через сайт. Это личный вопрос. Напишите, пожалуйста, также через сайт, как вы написали, только напишите ваш либо адрес электронной почты, либо ссылку на профиль ВКонтакте или Фейсбук, чтобы мог вам ответить лично, поскольку вопрос не для ответа в эфире. Жанна пишет: «Дары Духа Святого. Наиважнейшая тема. Всем нам надо взглянуть по-новому на то, какой плод мы приносим». И не только она наиважнейшая, Жанна. Тут еще одна история с этой темой. По поводу даров Святого Духа есть очень разные понимания. Мы с вами ведь еще дойдем до 14 главы 1 послания к Коринфянам. Ну и там будет такая достаточно серьезная задача, потому что, с одной стороны, мы должны будем говорить о дарах Святого Духа. Мы, читая Священное Писание, не можем ничего пропускать. Мы вот в той системе, в которой мы находимся, в том плане, который мы на себя взяли, в том, скажем так, обязательстве, которое мы на себя взяли, да, мы должны читать все сначала до конца. И поэтому, конечно, мы будем читать и этот текст, по поводу которого есть очень разные толкования. Да и по поводу самих даров, смысла даров Святого Духа тоже есть разное понимание. Ну вот, например, пишет Евгений, может быть, духовным даром... Пение в церковном хоре может быть духовным даром или это природный талант? Здесь очень многое зависит от того, какого проповедника вы слушаете, потому что разные христиане смотрят на эти вопросы по-разному. Я согласен с теми проповедниками и с теми интерпретаторами Священного Писания, которые отмечают очень простую и понятную вещь. Они говорят, что дар Святого Духа дается тогда, когда мы получаем Святого Духа. А получаем Святого Духа мы в момент нашего покаяния. То есть мы пришли ко Христу, мы этот дар получили. Или он развился у нас уже после того, как мы стали верующими людьми. Это не талант, который был у нас до того и будет после того. И Господь действительно хочет, чтобы мы использовали этот талант в Его славу. Это что-то такое, что связано именно с церковью. Ну, например, человек может быть блестящим оратором, да, но после этого он начинает проповедовать. И проповедником он оказывается никаким. Почему он проповедником оказывается никаким? Потому что проповедь — это не ораторство. Это изъяснение Божьего Слова, это донесение Божьей истины до людей. Это совершенно другая история. То есть талант не преобразуется потом в дар. Или бывают люди, я уверен, что те из вас, кто давно уже, или достаточно давно в церкви, Я уверен, что вы видели таких людей. Люди, которые, ну, особым ораторским искусством не отличаются, но они начинают говорить Слово Божие, и Слово Божие доходит до людей. Мы понимаем, что это дар. Вот и тогда, тогда действительно мы начинаем понимать, что дар дан для церкви, дар дан для тела Христова. Я бы сказал, что пение в церковном хоре — это талант, который вы применяете для служения Богу. За одним исключением. Вот если вы никогда раньше не пели, вот не было у вас этого, да, но после покаяния у вас открылся слух, у вас открылся голос, и вы, соответственно, начинаете петь. Тогда это действительно может быть даром. Пишет Даниил. Хочу рассказать вам об одной проблеме. Дело в том, что я хожу в церковь только потому, что это надо. Мне нравится общаться с прихожанами, а от священников не дождаться ответа, или же они дают... Или же они дают скорый ответ на мой вопрос. Какой смысл тогда ходить? Гораздо качественнее могу послушать проповедь через интернет. А человек пишет о том, что ходит в церковь просто потому, что надо, но возникают проблемы в общении со священнослужителями, возникает проблема в общении с теми, кто, в принципе, поставлен Богу, Богом служить Ему, Богу прежде всего, кстати, и служить людям. Я, может быть, дам вам не совсем обычный ответ на это, но как-то вот я думаю, что вам хотелось бы сказать об этом именно так. Найдите, может, где-нибудь в области или в каком-нибудь новом районе. Найдите молодого священника. Я понимаю, судя по тому, что вы пишете, я понимаю, что вы человек православный. Найдите молодого священника, который только сейчас, только недавно поставлен на приход, и который сейчас, в данный момент, трудится над тем, чтобы собрать, организовать приход, организовать поместную церковь. Почему я так говорю? То, о чем вы пишете, это ситуация, когда, да, у служителя действительно много забот, у служителя много проблем, но вы говорите о том, что вам нравится общаться с людьми. Вы подходите к тому, что вот мне нужна помощь от служителя. И я предполагаю, что это действительно нужно, да, это важная история, вам действительно нужна помощь. Вот, но при этом, вы можете также послужить вместе с этим человеком. Задумайтесь, пожалуйста, о том, чтобы послужить в команде новой церкви с молодым батюшкой, с человеком, который только начинает путь служителя. Вы можете молиться с ним, вы можете помогать и поддерживать, и он также сможет поддерживать вас. Подумайте вот об этом. Сергей Герман пишет: «Спасибо, очень интересно вас слушать». Читайте Священное Писание, Сергей. Вот это главное. Понимаете, если вы скажете: «Я вас слушать не хочу», это вполне возможно. И это нормально. Более того, да, мне по-человечески, конечно, это будет неприятно, но я переживу, честное слово. Если вы скажете: «Я не хочу читать Священное Писание», вот тогда будет очень и очень серьезная проблема. Многие пишут: «Христос воскресе», да, «воистину воскресе» или «воистину воскрес». Наличие или отсутствие буквы «Е» в конце этой истины не меняет. Еще одно. Сопротивляйтесь искушению сказать, что я послушаю проповеди в интернете, я вот виртуально это все буду участвовать как-то в церковном служении. Знаете что? Когда нам нужна поддержка, нам надо, ну, особенно женщинам, ну и мужчинам тоже, чтобы их кто-то обнял. Вот это не будет виртуальным. Когда нам хочется поддержать другого человека, это не будет виртуальным. И когда Христос придет за церковью своей, будет воскресение, восхищение церкви, это тоже не будет виртуальным. Так что давайте не виртуализироваться уже сейчас. Завтра продолжим. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.